Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Настоящий полковник». И Александр Минкин, сам настоящий полковник, здесь, в нашей студии. Здравствуйте.
Здрасте.
Ну что, Александр Викторович, к чему мы на этот раз пришли?
Ну, прям вот страшно начинать. Это Гамлет. Шекспир, Гамлет. Что выйдет из этой затеи, трудно предсказать. В одну программу уложить Гамлета невозможно. А сколько их будет, 3, 4, 5, 6, 7, я не знаю. От публики тоже зависит, от слушателей этой программы. Потому что был у меня момент, когда у меня была программа, как возникла программа «Настоящий полковник». Она возникла на радио, русская служба новостей. Там был в это время главным редактором Доренко, которого когда-то после Курска, после подлодки Курск, вышибли с Первого канала мгновенно с волчьим билетом. И только через несколько лет он вот как-то, ну, был полупрощен. И он стал главным редактором радио русской службы новостей. И он мне там предложил делать программу вот о театре. Она называлась «Настоящий полковник». В честь полковника Вершинина. Вообще-то, вот кто первый раз сейчас слушает, на всякий случай сообщаю. «Настоящий полковник» — это название в честь полковника Вершинина из пьесы Чехова «Три сестры». И все замечания в этих откликах, что он подполковник. Пожалуйста, я вас умоляю. В списке действующих лиц он подполковник, а в пьесе его все называют полковником, и это совершенно нормально.
Кстати, я очень рекомендую всем послушать две, у нас, кажется, были программы, или одна, посвященная трем сестрам. Мы как раз говорили и про Вершинина, и про самих трех сестер, так что можете найти по поиску и послушать в записи, если вы не видели их в прямом эфире.
Эта тема не была исчерпана всегда, к сожалению, в моих программах. Я потом понимаю, что вот это не сказал, это не сказал, это не сказал. И «Чайку» мы не закончили, чеховскую.
Это правда.
И «Три сестры» остались недосказанными многие вещи. Так вот, насчет Гамлета. Начинаю я на русской службе новостей рассказывать про Гамлета. Там у меня была дополнительная катастрофа, потому что Доренко обучил своих журналистов, ведущих, темп. Для него прямо главное было скорее, чтобы никакой доли, никакой секунды не было паузы. А я говорю медленно. Вот, например, Михаил Веллер, он говорит быстро и четко, правильными фразами, а я спотыкаюсь, возвращаюсь, не договариваю, вдруг ищу какое-то слово, пытаюсь вспомнить. И доренковские ведущие, как только у тебя вот еще звук не закончился, она уже встревает в текст. А когда в текст встревают, то ведь важно, как тебя поднимают этим вопросом или тебя опускают. Ведь вопрос-то зависит от того, кто задает. И если тебе задан вопрос низкий, ты невольно должен опуститься на этот уровень и потом опять пытаться выкарабкаться. Это ужасно было, просто ужасно. А еще там были звонки в студию, которые я ненавидел. А кто звонит? Вот сидит человек и дозванивается. Ни хрена он тебя не слушает. У него одна идея – дозвониться и чего-то сказать свое. Что? Что ты хочешь сказать? Что Гамлет там не убивал или не умирал, или Офелия не предала его? Настоящие профессионалы, ну, скажем, предположим, какой-нибудь специалист по Шекспиру, не будет он звонить. Да он и слушать не будет. Он заранее презирает. Какой-то черт, дилетант, никто. Журналист какой-то, щелкопер, говорит тут про Шекспира. Смешно. Поэтому звонят люди, которым кажется, что вот то, что они в эту секунду подумали, важнее всего на свете, но значит, они тебя не слушают, а дозваниваются. Я уже это сказал 3 раза. Одна программа, а там была программа «Час». Вторая про Гамлета. Третья. Идет 4-я программа, а там ведь это же было радио в те времена, и там рекламные паузы. Каждые 30 минут новости, а каждые 15 минут рекламная пауза, если помните.
Да, конечно.
Вот. И вот в рекламной паузе ко мне подходит, как называется человек, который занимается программой, референт?
Продюсер.
Продюсер. И спрашивает, а надо анонс на следующий раз, а что будет в следующий раз? Я говорю, Гамлет, наверное. Вы что, в 5-й раз? Минуточку, сейчас узнаем. Кончается рекламная пауза, я говорю, дамы и господа, вот сейчас нам надо решить, что будет в следующую субботу. Пожалуйста, а там 2 телефона, знаете, вот для эфира.
Да.
Вот, пожалуйста, если кто-то хочет, чтобы в 5-й раз был Гамлет, вот такой-то номер телефона. А если кто-то хочет, чтобы было что угодно, только лишь бы другое, тогда вот такой номер телефона.
Голосование телефонное.
Да, голосование телефонное. Результат меня поразил.
Ну-ка.
95% Гамлета еще. Я был очень доволен. И даже не знаю, кем больше, самим собой или публикой. Вот. Видите, да? 5-ю субботу хотели Гамлет.
Ну, Гамлет, это же такое поле.
И что? Начинайте.
Ну, я-то, подождите. Вот вы вечно, вот вы бы мне хоть раз сказали, Лиза, я дам тебе слово, там, 5 минут, подготовься. А я каждый раз жду, что вы меня будете вот так вот...
А как же вы? Нет. Меня многие ругают, я же вижу отклики, что я обижаю Лизу. Нет, я не обижаю Лизу. Но мне же интересно с вами...
Вы вот подлавливаете специально,
да,
подлавливаете.
Да, и это не потому что Лизу, а потому что собеседник. Вот собеседник говорит, вот это вот так. Хорошо, давай.
Ну хорошо. Гамлет, значит, быть или не быть, вот в чем вопрос. Мой бедный Юрик, я знал тебя. С ума сошел, в конце концов.
Кто?
Гамлет.
Нет.
Нет? Не сошел с ума?
Конечно, нет. Вот видите, это потрясающе интересная история. Даже есть академики, которые написали важные научные работы, шекспироведы, доказывая, что Гамлет сумасшедший.
Ну, вот, видимо, и этих людей я и читала.
Если Гамлет сумасшедший, тогда, пожалуйста, отнесите эту пьесу к психиатрам, и пусть они ей занимаются. Сумасшедшие неинтересны. Гамлет притворяется сумасшедшим. Это военная хитрость. Он притворяется сумасшедшим, потому что ему надо разоблачить убийцу. А убийца-то его родной дядя, брат его отца, который женился на его родной матери. И Гамлет это все вот. Вы сказали первые слова «быть или не быть». Это совершенно точно. Потому что при слове «Гамлет» любой человек, который хотя бы что-то слышал, говорит «быть или не быть». Это первые слова самого знаменитого монолога в мире. Вот самая знаменитая пьеса в мире – это «Гамлет», а самый знаменитый монолог – это монолог Гамлета «Быть или не быть». А что дальше? Очень мало кто скажет. Ну, «быть или не быть» – вот в чем вопрос. А дальше-то что? Сейчас вам скажу. Значит, в этом монологе… А вы, пожалуйста, меня возвращайте к утраченным… Знаете, когда о чем-то рассказываешь,
а потом
какое-то слово тебя сорвало, и ты начинаешь говорить о другом, вот как я сейчас начал про Гамлета говорить, а начал вместо этого рассказывал про русскую службу новостей, которая никому не интересна, ее уже нет. А может, есть. Все равно никому не интересно. Вот. И от Гамлета я ушел в какую-то личную историю со своей личной передачей. и кому какое дело.
Ну хорошо, мы возвращаемся к самому знаменитому монологу самой знаменитой пьесы.
И чего там в конце? Я не буду вас экзаменовать, не боитесь, не бойтесь. Значит, есть в этом монологе такое место. Но он говорит, быть или не быть, вот в чем вопрос, что благородней, значит, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. Ну, я потом прочту его целиком. Ну, у меня вот тут с собой перевод Пастернака, хотя считается, что лучше Лозинский, а может и Кронеберг. Трудно сказать. На русском языке около 50 переводов. 50. А что это значит? Это значит, что каждый... Вот я опять соскочил куда-то, непонятно куда. Что каждый раз какой-то человек решал, что он может перевести лучше. Ведь шекспировский-то текст не меняется. Оригинал-то не меняется. А переводит один, пятый, двадцатый, пятидесятый. Это значит, каждый раз амбиция «я сделаю лучше», «я переведу точнее». Это очень интересно. С русской литературой то же самое. Сейчас сильно отвлечемся от Гамлета. Ради бога, простите. Простите. Значит, был такой, а может, до сих пор есть, международный семинар переводчиков. Он проходил в России каждую осень. Приезжали переводчики русской литературы, которые переводят на свои языки. Отвлекаясь, в четвертой степени скажу, перевод художественный возможен только на родной язык. Если английский текст на русский язык перевел какой-то русский человек, слышите, да? Английский текст на русский язык перевел русский человек, может быть удача. Вот Хемингуэя перевел Кашкин, или Райт Ковалева перевела «Над пропастью во ржи». Могу ошибиться, не обращайте внимания. Но если перевод делает человек на выученный язык, это просто убийство. Потому что выученный язык, он беден по сравнению с родным. Исключение крайне редкие. Ну, такие, как Набоков, это просто исключение редчайшие. Двуязычные вот эти люди, которые как на родном. Это вот у них два родных языка. Поэтому, если вы покупаете «Хроники Нарнии», вы покупаете не «Хроники Нарнии», которые написал этот Льюис, вы покупаете русский перевод. И полностью зависит от того, кто переводил. Если это Наталья Трауберг, это гениально. Если кто угодно другой, это фуфло.
Так что насчет съезда переводчиков?
Съезд переводчиков. Ладно, вот спасибо. Вот вы меня возвращаете.
И мы сейчас по ступенькам будем обратно.
Обратно. Значит, эти переводчики в том году... Эта встреча была в Ясной Поляне. Их человек 25-30 съехалось. Двое или трое из Италии, двое или трое из Испании, из Франции минимум двое, из Америки какой-то мужик. Значит, иранка одна.
Вау.
Да, да, очень интересно. Эта иранка была потрясающая. Она вообще-то ходила одетая по-человечески, но во время семинаров... Если она видела видеокамеру, она сразу правильно повязывалась. Вот, потому что она боялась, что если это видео попадет к ней на родину,
то ее ждут проблемы.
Ее большие проблемы ждут. Мы это все понимали. И вот я задаю им вопрос. Ну, слушайте, «Войну и мир» вы переводите. Ведь уже есть три перевода на испанский. И отвечает мне испанец, имя сейчас не помню. Он говорит, понимаете, каждые 10-15 лет возникает мысль, что можно перевести и получше. А что это значит? Возникает мысль. Ведь переводчик хороший – это дорогое удовольствие.
Угу.
Это денег стоит. И если издатель заказывает какому-то человеку новый перевод «Войны и мира» или «Бесов Достоевского», или что-то еще, или пьесы Чехова, это значит, что издатель рассчитывает, что новый перевод он издаст, и книга будет продаваться, и эти расходы окупятся. И среди моих друзей есть такой Андре Маркович, вообще-то он Андрюша. Он француз, и родился он во Франции, но он из эмигрантских корней. И он лучший переводчик русской классики на французский язык. Он перевел заново все романы Достоевского. Он перевел заново все пьесы Чехова. Его французы обожествляют. Французы говорят: «Боже мой, только в его переводе мы поняли, какой Достоевский гений». А его спрашивают: «Как же это вышло?» Он говорит: «Все предыдущие переводчики французы переводили Достоевского правильным французским языком. А Достоевский пишет на неправильном русском языке. Герои Достоевского говорят сбивчиво, путаются, какие-то бредятину какую-то несут. И надо вот так и переводить, потому что эта сбивчивая речь героев Достоевского, она передает их душевное состояние».
Пастернак.
Монолог. Монолог Гамлета «Быть или не быть». Сейчас мы его, может быть, стоит даже найти и прочесть. Он кончается так. Ну, кто, значит, оттуда никто не возвращался, и кто бы захотел под ножи жизненный кряхтеть, когда бы не сводил все концы удар кинжала, то есть самоубийство. И потом фраза, которую очень многие, может быть, вы слышали или читали. «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Вот это вот прямо максима. «Мириться лучше с незнакомым злом».
Со знакомым.
А?
Со знакомым.
Да, простите. Ужасная оговорка. «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». И вот эта фраза из монолога Гамлета является очень часто политическим предлогом. Вот «Коней на переправе не меняют» из этой серии.
Угу.
Да? «Мириться лучше со знакомым злом, потому что незнакомый, может, еще и хуже окажется». И я встречал эти вещи и встречаю до сих пор. И очень разных людей по обе части политического спектра. Это не только власти, но и оппозиционеры употребляют вот эту формулу как правильную рекомендацию. Или хотя бы понятную. А там наоборот. Там просто наоборот. Потому что они не дочитывают до конца. Или нарочно. Черт их знает. Там так, я лень искать, может, вы откроете в интернете и прочтете. Но давайте я наизусть скажу.
Давайте.
Так, ну, когда он говорит, что не, сводит все концы удар кинжала, так всех нас в трусов обращает мысль. Вот эта мысль, опасение. Так всех нас в трусов обращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бессилье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавший успех от промедления долга. Так начинания, вознесшиеся мощно, теряют ими действие. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремится, так всех нас в трусов обращает мысль. Вот эта мысль мириться со знакомым злом – это мысль труса.
Это как с цитаты из Евгения Онегина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Тоже не дочитывают до конца и тоже используют к месту и не к месту.
В том-то и дело. Ну вот, значит, для Гамлета вот эта мысль «мириться лучше со знакомым злом» – это трус, говорит, чтобы ничего не делать. Потому что мало ли, а вдруг выйдет еще хуже. И для Гамлета это отвратительно. Ну, для Шекспира. А тут это используют, ну, передергивают люди. Значит, это не просто пьеса, это трагедия. Это такой особенный жанр. Чрезвычайно четкий должен быть. Потому что что такое трагедия? Это значит, герой погибает. Вот иначе не может быть. Это закон. В трагедии герой погибает. Но в настоящей трагедии гибель героя тебя возвышает. Ты выходишь из театра вот по-настоящему с подъемом. А если драма, и герой погибает, никакого подъема у тебя нет. Ну вот в «Чайке» Костя Треплев застрелился в финале. И кого это подняло? Никого. Вообще никого. Или там в пьесе Чехова «Иванов» герой застрелился в финале. Никого это не поднимает. Значит, разница понятна, да? Если это настоящая трагедия, неважно, это Медея, Эдип, Гамлет, Лир, ты выходишь с каким-то невероятным подъемом. Ну, у Аристотеля это что-то в этом роде написано. Я боюсь сейчас провраться и сказать что-то неточное, а потом публика будет говорить: вот дурак, не знает Аристотеля.
Про разницу между трагедией и драмой?
Нет, неточное цитирование. Есть люди, которые действительно много знают наизусть. Прямо шпарят наизусть кусками. Хоть ты Платон, хоть Аристотель, хоть Монтень. А я знаю чуть-чуть. И мне надо все время соваться в оригинал, чтобы прочесть правильно и без ошибок. Значит, трагедия еще отличается вот чем. Значит, в античной трагедии герой борется с судьбой. Это рок, его противник рок. Эдип, узнав от предсказания от Пифии, Эдипу было предсказано, что он убьет своего отца и женится на собственной матери. И то, и другое. Чудовищное, отвратительное преступление. И он, получив этот оракул, это предсказание, бежит из дома, где рос с отцом и матерью, чтобы не совершилось это. Он убегает из родного города, чтобы избежать вот этой судьбы. По дороге, где-то вообще в пустынном месте, встречается ему какой-то черт на колеснице. Они там поссорились, ну вот как у нас ссорятся два водителя. Да, 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 да. Кто-то кого-то подрезал и так далее. И Эдип убивает этого, значит, обидчика. Приходит в город. Потому что он из своего города убежал, вот приходит в какой-то другой город. Там остается жить. Там, значит, царица этого города. А в Греции города – это царство. Он ей понравился, она ему понравилась, он на ней женился, все. Вдруг, спустя много лет, начинается мор. Ну, чума, холера, гибель людей. Люди умирают пачками. И становится ясно, что это боги карают. А за что? Совершенно непонятно. А Эдип там стал царем, потому что он на царице женился. И он начинает доискиваться, в чем вина. Кто провинился, и чья вина такая отвратительная, что олимпийские боги наслали вот это вот бедствие, этот мор. Ну и известная история. Находят какого-то пастуха, находят какого-то старика, находят кого-то. И из этих свидетельских показаний, а следствие ведет Эдип, потому что он ищет, кого надо изгнать хотя бы или казнить, чтобы избавить город от этого наказания. И становится ясно, что это он. Выясняется, что когда он родился, было предсказано, что он убьет отца и женится на собственной матери. И ужаснувшись, родители велели слуге отнести его в лес там и убить. А слуга отнес младенца в лес, но ему жалко было убивать ребенка и отдал какому-то пастуху на далеких пастбищах. И пастух этот принес ребенка в свой город, а там царь и царица были бездетны. И они его вырастили как своего. И он вырос у них и не знал, что он приемный. И когда он получил предсказание, что убьет отца и женится на матери, он-то думал вот про этих, про приемных. Он их-то, он, и, фу, черт, их-то он считал родными, и он побежал, чтобы избавиться от этого рока, от этой судьбы, и прибежал, куда ему следовало. И все сбылось. Так вот, в античной трагедии герой борется с роком, и он обречен, потому что судьбу победить невозможно. Вот весь фатализм построен на этом. Почему фаталисты храбрые? Потому что они знают, что от судьбы не уйдешь. Гениальная русская поговорка: кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
А у Шекспира от судьбы убежать можно?
А тут не в этом дело. Гамлет не с судьбой борется. Гамлет борется с королем, с властью. Это трагедия второго порядка. Вот если есть высший, первый, с роком, то второй с властью. А третий с домашними. Вот пьесы Чехова – это трагедии, ну, как сказать, ну, не борьбы, но беды с домашними. У Кости Треплева с мамой и с этой несчастной, как ее там зовут, Нина Заречная. У трех сестер свои беды домашние с Наташей, женой Андрея и так далее, и так далее. И вот это снижение очень важно для понимания. И когда смотришь античную трагедию, никаких шансов у героя нет. С самого начала это понятно. Ты видишь, как человек пытается бороться с судьбой. Ну вот. А вообще-то смерть персонажа совершенно не обязательно возвышает. Она может радовать.
Ну, смотря какого, да.
Ну, вот Гитлер. Вот какую-нибудь пьесу взять или какой-нибудь сценарий, где Гитлер погибает. Никто не будет это, как это сказать, сочувствовать. И никого его смерть не... Она его смерть обрадует. Но это не возвышенное никакое чувство. Это просто вот такое удовлетворение. Ну вот собаки, собачья смерть. Еще одна история с этой пьесой, которую придется потом поподробнее разбираться с ней. Значит, вот если вы смотрите кино, какое-нибудь кино, скажите, которое вам нравится.
Какого жанра?
Драму какую-нибудь.
Драму. «Три цвета».
Не знаю.
Польский или польско-французский, серия из трех фильмов.
Не знаю. А вы там с кем были заодно?
В смысле, с кем из героев?
Да.
А там сложно как-то быть заодно. Это скорее наблюдение за судьбами.
Хорошо, тогда по-другому. Если вы смотрели какую-нибудь пьесу Чехова, вы с кем-нибудь были заодно? В «Трех сестрах», например. Вот младшая Ирина, средняя Маша, старшая Ольга. Ну, вряд ли вы были заодно с Наташей, этой стервой, которая изменяет.
Наверное, с Машей.
Вот, хорошо. А кто-то будет себя ассоциировать с Андреем. Карьера не состоялась. Мечтал стать профессором университета, а стал чиновником местной управы. И это близко и понятно. Так вот, в пьесе «Гамлет» так устроено, что если вот люди пришли в театр, они все себя ассоциируют с Гамлетом. Они все на его стороне. Никого нет на стороне Офелии, и уж тем более Гертруды, преступной матери, и Клавдия, этого братоубийцы. Все с Гамлетом. И мужчины, и женщины, и молодые, и старые, все с ним. Вот так это сделано каким-то образом фантастическим, что все на его стороне. А вот, например, в «Борисе Годунове» вообще ни с кем. Я вообще с трудом представляю себе, чтобы человек, глядя спектакль по Борису Годунову Пушкина, был бы с Борисом или с самозванцем Гришкой Отрепьевым, или с этими боярами, жуликами политическими. Давай народ искусно волновать. Так вот, я тут кого-то спросил в Годунове, с кем может себя ассоциировать зритель.
С автором?
Нет, автора нет на сцене. Девушка сказала, с народом.
Ну, так себе народ, если
сказал,
честно.
Я сказал, нет, девочка. И она не понимала, что я цитирую. Значит, когда-то Любимов на Таганке поставил «Что делать?» по Чернышевскому. Угу. И всем казалось, что это ужас, ужас, ужас будет. Потому что вот этот, как сказать, народнический какой-то, социалистический. Угу. Ну, как вот Чернышевский, да? Вот этот роман скучный, школьный, надоевший до смерти, и ставить на сцене. А получился спектакль потрясающий,
как
невероятно
это
смешной.
Возможно?
Вот так и думали все, что невозможно. А Любимов сделал гениальный спектакль, жуткий, политическую сатиру на всю эту ерунду. И там какая-то там свобода махала флагом, угу. Как вот свобода на баррикадах Делакруа. Угу. Вот. И, ну, как сказать, девичий голос, именно девичий, потому что это был не женский голос, а такой песклявый девчачий голос из зала, когда свобода помахала, повизжала там с этим флагом. Полуобнажённая. И вдруг девичий голос из зала. Это был четвертый сон Веры Павловны. И Филатов, Леонид Филатов, со сцены в зал говорил: «Да, девочка». И вот это «да, девочка». Ну вот, он же не сказал «дура». Он сказал «да, девочка». Вот, ну как сказать, это вот красота. И нет, девочка, Не с народом.
А с кем?
Ни с кем.
Тогда почему здесь все с Гамлетом?
Он одинок. Смертельно одинок. Значит так. Его любимый отец предательски убит, отравлен. Гамлет еще в первых сценах не знает, что это убийство. Может, умер. Змея ужалила, когда он спал в саду. Официальная версия такая, что король спал в саду, змея ужалила, и он умер. Вот. Но он скоро узнает, что его отца убил его родной дядя. Родной брат отца. Итак, отец погиб. Мать Гамлета, Гертруда, немедленно вышла замуж за этого убийцу, за Клавдия. Ну и вот эти фразы, даже сапогов не износила. Вот два месяца всего лишь, двух не будет, когда она в слезах, как Необея, за гробом шла. Это Гамлет рассказывает Горацио, как быстро это все случилось. И Горацио говорит, да, это следовало быстро, в смысле свадьбу после похорон. И Гамлет говорит, расчетливость, Гораций. На брачный стол пошел пирог поминный. Зачем новые пироги-то печь, когда эти еще не доели? Ну вот, мать предала, вышла замуж за убийцу. И девушка его, любимая Офелия, его предала. Это был его вот просто последний удар. Уж от нее-то он предательства не ждал. Его предали друзья. Розенкранц и Гильденстерн. Его однокурсники по университету. Он же Виттенберг. Он учился в Виттенберге, в университете. Если бы сюда... А можно вообще в программу... И кто это решит? Можно ли позвать в программу третьего человека?
Бога ради.
Потому что я тут слушал одного молодого специалиста по театру, и он так потрясающе интересно рассказывал, что значит именно Виттенберг, что это вот не случайный выбор, вот не Сорбонна, не Геттинген или там Оксфорд, а вот именно Виттенберг.
Давайте позовем.
Да, очень интересно.
А в двух словах, что значит Виттенберг?
Я не буду сейчас портить. Потому что вот, как сказать, расскажешь не точно, только все испортишь.
Ну да, хорошо.
Вот. И друзья его предали. Все, он один. У него есть Горацио, но это такая вспомогательная фигура, скучная, поддакивает просто. Ну.
Но он же тоже друг, верный друг.
Это сложный вопрос. Насчет верности, эта верность никем не испытана. Он не попал, Горацио не попал в ситуацию, когда между верностью и жизнью был выбор. Ему не пришлось выбирать. Потому что король Клавдий не взял за горло Горацио и не сказал, ну, ты будешь что, вот с этим? Или ты все-таки ко мне на службу перейдешь? Этого не было. Он как бы друг, такой тихий, спокойный, никто.
Но Гамлет-то все-таки считает его другом.
Это формальное слово.
Ну хорошо.
Ну это формальное слово. За твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. А Иисус Христос? Ночь. Перед арестом. И приходит Иуда и ведет стражников римских, воинов. И сказал им, кого я поцелую, того и берите. Это вот он и будет. Вот, входит Иуда, ночь, он подходит к Христу и целует его. Поцелуй Иуды. Это вот огненными буквами. А что ему Христос говорит? Евангелие откройте. Друг, для чего ты пришел? А ведь Христос знает, ну, Иисус знает, кто это и для чего пришел. Он ошибаться не может. Он-то знает, точнее не бывает. Друг, для чего ты пришел? Поэтому вот Горацио, черт его знает.
Ну хорошо, вернемся к одиночеству.
Потому все и сочувствуют Гамлету. Все с ним душою, потому что все одиноки. Нет такого человека, я думаю, нет, который бы не чувствовал себя в жизни. Не ежесекундно, конечно, но периодически. Одиноким, преданным, самыми близкими. Многие считают, что их предали родители. Многие уверены, что их предала жена или любовница, или друзья. Это чувство всем знакомо. Одиночество и всеми предан. Ну, может, найдется такой человек, которому это не знакомо. Поищите. Вот публику спросите.
Друзья, пишите. В комментарии, чувствуете ли вы себя одинокими.
Значит, там еще очень важно. А я сказал, что он не сумасшедший, да?
Да, мы с этого и начали.
Так вот, что интересно. Там в конце, когда мы начнем Гамлетом заниматься всерьез, не отвлекаясь на Эдипа, и на Чехова, и на Костю Треплева, и на домик в Коломне, то в финале происходит известное событие. Значит, Гамлета решили убить. Лаэрт имеет, ну, как сказать, все основания ненавидеть Гамлета, потому что Гамлет убил его отца. Гамлет ткнул шпагой в занавес, думая, что за занавесом в спальне королевы прячется король. А там стоял министр Полоний, подслушивал. Бац, и выпал с дырой в животе. И Гамлет смотрит на него и говорит: «Прощай, вертлявый глупый хлопотун. Я метил высшего. Я хотел убить другого». Но все-таки этот убитый министр, пусть вертлявый, но не такой уж глупый, это отец Лаэрта. А в финале к Гамлету приходит какой-то плюгавый человечек и говорит: «Принц, король заключил пари и поставил на вас там шикарный заклад, там какие-то кони, сбруи, шпаги, что вы, фехтуя с Лаэртом, выиграете там 4 из 5. А перед этим Лаэрт договорился с королем, что когда начнется вот этот спортивный поединок, то подменят, ну, спортивные поединки, шпага тупая, там шарик, вот, а подменят шпагу, и у Лаэрта в руках будет шпага с голым острием. Ничего, это чепуха. Листок упал. Если кто-то слышал шум, не обращайте внимания. Так вот, у Лаэрта в руках будет шпага с голым острием. А Лаэрт говорит: «Вдобавок кое-чем смажу острие, у меня есть яд, достаточно царапины, и все, и нет спасения». Таким образом, замышляется подлое убийство под видом спортивного поединка. И Гамлет обречен, потому что у того в руках, во-первых, острая шпага, а во-вторых, отравленная. Ну вот, знаете, яд – это такое средство, оно постоянно королями используется. Гамлет же опасная фигура. Он же наследный принц. Ведь умер король. И по закону бы Гамлету быть королем. Но тут Клавдий раз и женился на его матери. Тут какая-то есть фигня. Поэтому, вообще-то, для Клавдия Гамлет – это опасное соперничество. В общем, это опасная фигура. Законный претендент на власть. В результате, когда Лаэрт ранил Гамлета отравленной шпагой, а Гамлет выхватил ее, увидел, что она острая, и атаковал и ранил Лаэрта. И гораздо сильнее. У Гамлета только царапина. А Лаэрта проткнул он по-настоящему. И вот Лаэрт, умирая, говорит: «Ты обречен, и нет тебе спасения. Всей жизни у тебя на полчаса. А шпага отравлена. Король всему виной». В это время Гертруда пьет отравленный кубок, не зная, что он отравлен, и начинает умирать. И Лаэрт, умирая, говорит, что вот это все, всему виной король. А там стоит дворянство, вот это, весь этот двор. И у Шекспира потрясающая реплика. Единственный раз, когда произносить, ну, как пьесы устроены, да, слева кто говорит, справа что говорит. Гамлет, быть или не быть. Король, ужасен смрад злодейства моего. А в этой реплике единственный раз за всю пьесу персонаж называется «Все». И что говорят эти все? Измена. Гамлет ранил короля. А вот эти все, которые стояли тут и слышали, что Лаэрт говорит. А почему они обязаны были поверить словам Лаэрта, что король преступник, король всему виной? Потому что Лаэрт умирает. И Лаэрт так и говорит: я ранен, отравленный, я умираю. А раз он умирает, значит, то, что он говорит, правда, стопроцентная. Потому что умирающий не лжет. Потому что умирающий не хочет в ад вообще на все тысячелетия бесчисленные. Лгать перед смертью – это значит просто гнать себя в ад. Перед смертью надо каяться, на чем оно и все основано. Умирая, человек кается, чтобы признаться в грехах и каким-то образом смыть себя это. Поэтому все присутствующие, зная, что Лаэрт умирает, понимает, что он не врет. И его обвинение стопроцентное. Но Гамлет ранил короля. И они говорят: измена. Потому что они винтики этой системы. Гамлет, как следующий король, их не устраивает.
Ну, Гамлет-то, в общем, и не доживет.
Нет, нет, сейчас умрет. У нас еще 5 минут или 4, или сколько?
5 минут.
Вопросы есть?
Да, есть.
Пожалуйста.
Измена.
Чья?
То, что они говорят, измена, это как народ безмолвствует, примерно то же самое.
Еще хуже. Они же выносят приговор, они называют Гамлета изменником. Изменником.
Но им-то что толку? Гамлет умрет, раненый король тоже умрет. Гертруда
умирает.
Они
на работе. Они при должности все. Это чиновники.
Но это же, помимо этого, еще и дворяне. Это же свет общества. Тем более, что а действие в Дании, ведь, да, или Англия? Дания.
В Дании, вообще-то. Дания.
Но, тем не менее, кажется, там традиционно остальные представители дворянства играли довольно существенную власть. Имели довольно существенную власть. Почему такое позорное малодушие?
Ну, есть ответ там в пьесе. Это одна из самых знаменитых фраз, кроме там «быть или не быть». Да, не тюрьма. Это Гамлет говорит. Наследный принц. Про свое родное государство. Дания – тюрьма. А эти Розенкранц и Гильденстерн говорят, ну что вы, принц? Ну, он говорит, ну, значит, для вас она не тюрьма. Ну, ну можно ли придумать что-то более современное? Значит, для вас она не тюрьма. Вашему честолюбию в ней тесно, говорит кто-то из этих двух, имея в виду, что Гамлет – наследный принц, и поскольку он не стал королем, его вот это вот честолюбие раздирает, вот это вот желание власти. Гамлет говорит, нет, поместите меня в ореховую скорлупу, я и там буду свободен. То есть даже в тюрьме, даже в ореховой скорлупе, в камере, без окон. Я и там буду свободен. Но это пьеса политическая. Никуда не денешься.
Давайте тогда будем заканчивать.
Да хоть где угодно.
Но у нас будет еще много программ антракт. Для того, чтобы продолжить.
Это
Гамлет.
Называется не заканчивать. Это называется антракт.
Хорошо,
в театре
это недельный антракт.
Антракт.
У нас недельный антракт, у вас есть время перечитать Гамлета. И ну что, пусть перечитывают.
Да, конечно, перечитайте, нам будет легче разговаривать.
Вот.
Потому что пьеса должна быть известна до спектакля. Это люди идут в театр на Гамлета, точно зная, что там произойдет. А зачем тогда они тратят деньги и время? Чтобы посмотреть, как играют артисты. Больше ничего. Все остальное в книжке. Вот. Теперь, уважаемые слушатели и зрители, я, когда читаю комментарии, я вижу очень много одобрительных. И мне кажется, это какое-то катастрофическое несовпадение. Такие похвалы и такое малое число просмотров. Может быть, даже вместо того, чтобы писать похвалу, вы кому-нибудь ссылку пошлете. На эти программы.
Друзья, посылайте, пожалуйста, ссылки, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь», чтобы следить за анонсами наших эфиров, на телеграм-канал Александра Минкина, который называется «Минкин», для того, чтобы следить за тем, что Александр Минкин пишет помимо наших литературных программ. Ну и, конечно, заходите на shop.diletant.media, у нас там есть разные книги, у нас там есть наш мерч и, конечно, журналы. Вы можете приобрести наши журналы, либо отдельные номера, либо оформить подписку, что, кстати, очень удобно, вам не нужно будет каждый раз делать отдельный заказ. Вы можете просто автоматически на 3 месяца, по-моему, на полгода, на 9, на 12 месяцев оформить подписку, чтобы эти журналы вам каждый месяц приходили. Ну и, конечно, у нас это стоит дешевле, чем в других магазинах, так что пользуйтесь, пожалуйста. Вы можете попросить автографы либо журналистов «Живого гвоздя», либо гостей, которые бывают в студии. Например, можно попросить автограф Александра Минкина.
На мои собственные книжки. Я буду автографы писать только на своих книжках.
А на журналах?
Ну, там же нет моих заметок. На самом деле, кто подписывается на 12 месяцев, это потрясающий оптимист. И человек, который это делает, он уверен, что он еще год проживет.
Так, не заражайте, пожалуйста, сомнениями нашу аудиторию.
Я, наоборот, одобряю.
А ваши книжки можно сейчас купить или их сняли все-таки с продажи?
Большие магазины сняли, в некоторых есть, но как-то вот в интернете нету, а вот придешь, на полке есть. Вот, скажем, в магазине Петровский, наверное, есть пара штук.
Вы можете поискать,
друзья. Я сам продаю. Да, принесу как-нибудь сюда штук 10.
Пишите, можно, наверное, в комментарии к вашему каналу написать, если кто-то хочет вашу книгу.
Да, и, кстати, извините, что перебиваю. Число просмотров важно, вообще-то говоря, жизненно важно. Я тут услышал, что программы, которые имеют мало число просмотров, они ухудшают ситуацию для всего канала.
Друзья, пожалуйста, поддержите нас лайками и просмотрами. Это очень важно. И финансово, если есть такая возможность, QR-коды или ссылки под видео. Все, мы с вами прощаемся. Через неделю мы продолжим разговор о Гамлете. Ну а вам хорошего вечера.